Вы слушаете «Крым Реалии» – совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала «Українського радіо».
Доброго ранку, селям алейкум, здравствуйте. В студии Оксана Давыдова. Начинаем с новостей. Коротко о главном. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прибыл в Берлин для участия в переговорах нормандского формата. В пресс-центре АТО сообщают, что ночью обстреливали позиции вооруженных сил Украины. Сейчас об этих и других событиях подробно. Выполнение минских договоренностей всеми участниками конфликта будут обсуждать сегодня в Берлине. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прибыл в Германию для участия в переговорах нормандского формата на уровне руководителей внешнеполитических ведомств. В переговорах также примут участие главы МИД Германии, Франции и России. Об этом сообщает Радио Свобода. Соглашение о прекращении огня на Донбассе преимущественно придерживается уже более 2 месяцев. В то же время наблюдатели фиксируют и одиночные вспышки насилия. В штабе АТО заявляют, что на Донбассе продолжали обстреливать украинские позиции. Об этом сообщил спикер пресс-центра АТО Леонид Матюхин.
Російсько-терористичні найманці 13 разів вели вогонь у бік наших позицій. З великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вони обстріляли Авдіївку та Красногорівку. З гранатометів та стрілецької зброї 5 разів обстріляли Мар'їнку та 6 разів вели вогонь по піскам. Крайній обстріл відбувся близько 5 години ранку.
Сепаратисты из группировки ДНР, которые контролируют часть Донецкой области, обвинили силы АТО в обстрелах своих позиций. За последнюю неделю участились случаи нарушения режима прекращения огня. 3 ноября в результате обстрелов на Донбассе были ранены 5 военных. Верховная Рада прошлого созыва была готова принять закон о блокаде Крыма, однако этому помешали некие лоббистские группы. Об этом заявил народный депутат Украины Валерий Пацкан в Киеве. Он сказал, что поддерживает идею прекращения поставок в Крым электроэнергии, если Россия продолжит нарушать права человека на территории полуострова. Накануне народный депутат Украины Рифат Чубаров потребовал от правительства Украины прекратить поставки электроэнергии в Крым. Так он предлагает реагировать на репрессии на полуострове против граждан Украины, Крым. Татар. С 20 сентября продолжается бессрочная акция по блокированию грузового транспорта, который направляется в Крым. Ее инициировали лидеры крымских татар. Российские власти полуострова заявили, что обойдутся без поставок из Украины. Крымчанам продлили льготные условия поступления в вузы. В правительство Российской Федерации приняли соответствующий закон. Об этом сообщает Крым Реалии. Прием на обучение будут осуществлять по выбору поступающих на основании результатов единого государственного экзамена, отметили в министерстве. В Украине не признают школьные аттестаты и дипломы о высшем образовании, выданные на территории Крыма, начиная с прошлого года. Это были новости. Я передаю слово ведущему.
Понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро. В студии Павел Новиков. Это радио «Крым Реалии». Еще раз напоминаю, время выхода наших программ в эфир. Для жителей полуострова 9:35 и 19:30. Для жителей материковой Украины время не поменялось. 8:35 и 18:30. 549 кГц средние волны. Это то, где вы можете нас поймать. А также в сети интернет на сайте «Крым Реалии». Пишите нам на электронную почту krymreality@gmail.com. А если хотите принять участие в разговоре, звоните в эфир по телефону 044-490-29-05.
Украина в центре внимания.
Сегодня важная, как мне кажется, тема. По сути, пятница, конец рабочей недели, и мы проанализируем те резонансные задержания, вызовы на допросы, которые за эту неделю происходят. У нас в гостях Валерий Дымов, политолог. И я начну... Доброе утро.
Доброе утро.
И я начну с анекдота, который услышал от кого-то из ваших коллег приблизительно год назад, когда встречаются 2 политолога, и один у другого спрашивает: ты понимаешь, что вообще в стране происходит? Тот ему отвечает: ну, я могу объяснить. Да нет, подожди, объяснить я тоже могу. А ты понимаешь, что вообще происходит? И вот у меня к вам именно этот вопрос. Вы понимаете, что происходит в этой сфере? Столько разных заявлений от силовых структур, задержаний, помещений уже под домашний арест, вызовов на допросы и так далее.
Ну, я имею философское образование, поэтому понимание является моей первой специальностью и необходимостью. Вот давайте попробуем вместе тогда разобраться. Нужно очень просто, можно пояснить некоторые вещи. Скажем так, если власть говорила о том, что прошлый режим был коррумпирован, если мы боремся с режимом, то власти нужно обеспечить, ну, по крайней мере, некоторые вещи, которые будут доведены до суда. И если мы говорим о том, что, например, там у нас там эта система недосконала, эта система, скажем так, тоже порочная, ее нужно перезавантаживать, ее нужно, скажем так, по новой уже загружать, то тем людям, которые работают в этой системе, нужно, очевидно, показывать, что они все-таки не такие, а они могут работать эффективно. Единственное, что могу сказать, что они путают эффектность и эффективность. То есть они показывают красивые эффектные картинки, они задерживают начальника службы начальной ситуации прямо на Кабмине, остальные затаиваются, не знают, за кем пришли. Они показывают такие карнавалы нам, которые на самом деле люди любят смотреть. И вот это зрелище, в принципе, на фоне ухудшения жизни вместо хлеба, оно становится, скажем так, ну, превалирующей составляющей действий власти. Исходя из этого, мы должны рассматривать те процессы, которые сейчас происходят на экранах наших телевизоров. Не по сути, а как раз потом, как оно то показывается.
Пока нашим... мы видим лишь внешнюю часть этого процесса. Эффектность вместо эффективности, так я вас понял.
А эффективность мы должны были бы посмотреть этих вещей. Когда эти вещи, ну, когда они будут доведены до суда, а в судах будут они не развалены, и людям, знаете, этой власти нужно показать на фоне действительно падения уровня, на фоне этих псевдореформ, на фоне имитации деятельности экономической составляющей, да, им нужно показать некоторые успехи. На фронте можно было бы выиграть, а мы, ну, Украина воюет с Россией все-таки в первой, второй ядерным государством, поэтому очень сложно здесь. Поэтому нужно обеспечить какие-то посадки. То есть, на самом деле, вот посадки, они будут удовлетворять жителей Украины, граждан Украины, и эти посадки власть, ну, пытается сейчас, по крайней мере, сымитировать на уровне входа. То есть, на уровне каких-то резонансных дел, на уровне каких-то красивых задержаний, и тогда они думают, что этого будет достаточно, а потом, знаете, либо Ишак сдохнет, либо Шах, вспоминая анекдот, если вы уже начали писать о Хадже на Средине.
Хорошо. И, собственно, у нас есть репортаж о том, какие именно задержания прошли за последнее время, кому какие обвинения выдвигаются. Я предлагаю это услышать.
Репортаж.
Ефремов, Вилкул, Корбан – это далеко не полный список политиков, которые стали в Украине фигурантами уголовных производств. В феврале этого года был задержан деятель партии регионов Александр Ефремов. Политика обвинили в злоупотреблении служебным положением, подлоге и разжигании национального конфликта. Об его аресте рапортовал личный генпрокурор Украины.
Была проведена спецоперация по затриманию колишнего главы фракции партии регионов у Верховной Рады Ефремова Александра, який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 364 та частиною 2 статті 366 Кримінального кодексу України, тобто у зловживанні службовим становищем за обтяжуючих обставин та службовому підробленні.
Заявив Віктор Шокін. Суд відпустив Єфремова під залог в 60 тисяч гривень. Щоб нардеп не виїхав із країни, у нього забрали паспорт, а на ногу надели електронний браслет. На днях срок перебування Єфремова під домашнім арестом істек. В апрелі було відкрито уголовне производство в отношении мера Кривого Рога Юрія Вілкула. Це отець бувшого українського віце-прем'єра Олександра Вілкула. Мера підозрювали в присвоєнні бюджетних средств. Впрочем, через кілька місяців уголовне преслідування було прекращено. Як сообщает прес-служба партії «Опозиційний блок», вчора младший Вілкул явився на допрос в Генпрокуратуру, де дав свідчі показання по нескольким ділам. К новим політикам судьба не так благосклонна. 31 октября этого года был задержан лидер партии «Укроп» Геннадий Корбан. Как заявили в СБУ и Генпрокуратуре, он подозревается в организации деятельности преступной группировки. Несколько человек якобы незаконно использовали деньги из фонда помощи участникам антитеррористической операции. Об этом заявил прокурор ГПУ Владислав Куценко.
Основные статьи, по яким зараз проводяться заходи, це 255 стаття Кримінального кодексу України, тобто створення та діяльність злочинного групування, 191 стаття розкрадання майна та 349 пов'язана з викраденням людей. Жодної політичної складової у цих заходах немає.
После задержания Корбана президент государства Петр Порошенко заявил, что оно далеко не последнее.
На Корбане никто зупинятися не буде. У нас немає імунітету від притягнення до відповідальності за корупційні злочини ні в кого. Наголошую на тому, що Україна найближчим часом має почути нове прізвище тих, хто буде притягнений до відповідальності.
Україна в центрі внимания.
Итак, Украина услышала новые фамилии. Накануне была задержана Елена Лукаш, которую, ну, говорят, что ее якобы не замечали, или наоборот, шло расследование, и органы правопорядка не знали, где находится Елена Лукаш, бывший министр юстиции в правительстве Николая Азарова. И вот ее задержали. Это все-таки есть в этом политика или нет в этом политики? Вот задержание сначала Корбана, потом, например, Лукаш, и вызов многих представителей оппозиционного блока в прошлом партии регионов на допросы. Это для баланса делается?
Ну, если назвать политикой как политическую деятельность, то в задержании Лукаш нету политической деятельности, по моему мнению. С Корбаном это отдельный разговор. А что касается политики как способу, знаете, удержания и утримания влады, да, вот в этом смысле, конечно же, это присутствует. Потому что Лукаш, она как бы была олицетворением, в том числе, репрессивного аппарата старого режима. Вот. Она, скажем, наиболее рьяно защищала Януковича, начиная в суде, в Верховном суде еще в 2004 году. Она была одним из таких приверженцев его на уровне личной привязанности и личной преданности. Поэтому где-то так для определенной части населения, да, граждан Украины, она является той фигурой, которая, возможно, и была выбрана властью, то есть удобной фигурой, потому что она, ну, скажем так, не нравилась людям. Вот. В этом смысле политика есть, в этом смысле. То есть показать, вот,
показать, что представители прошлого режима тоже находятся под прицелом силовых органов.
Да, да. То есть в этом смысле. Я просто не буду ни адвокатом, ни обвинителем, потому что мы с вами все-таки говорим в такой политической передаче об этом. Поэтому на самом деле, по моему мнению, задержание Лукаш тоже было скорее эффектной, нежели эффективной операцией. Потому что она была удобной и относительно безвредной. Потому что задержать, например, кого-то... Ну, например, сам Шокин начал все-таки с Ефремова. Но мы с вами слушали только что, что как бы дело ВОЗ и ныне там, что срок пребывания его 60 тысяч какие-то, понимаете, на фоне тех инкриминированных ему преступлений, на фоне того, что он делал в Луганской области, у меня лично он бы сидел бы уже давно, я вам скажу честно, если бы я был прокурором, но мы не будем сейчас забирать хлеб у нашего прокурора, вот, на самом деле есть много более одиозных и более серьезных представителей режима, которых можно было бы сажать, скажем так, ну, если уже выходить из все-таки критерии эффективности.
Из критериев эффективности. И у нас сейчас на связи представитель оппозиционного блока, народный депутат Евгений Мураев.
Точка зрения.
Доброе утро, Евгений. Слышите ли вы нас?
Доброе утро. Слышу прекрасно.
Вопрос к вам. Вот это... Поразительная активность по отношению к депутатам оппозиционного блока и членам партии регионов, сейчас вызовы на допросы ваших коллег в том числе, это в этом больше политики или это действительно власть пытается разобраться в том, как навести законность?
Ну, конечно же, это часть политического шоу. Но уже почти скоро 2 года, как это люди, пришедшие на волне революции у власти, и никаких побед ни в экономике, не в правосудии. Мы понимаем, что это достаточный срок, чтобы можно было начать и закончить любое производство. Кроме того, моих коллег вызывали в качестве свидетелей по делам, которые не имеют никакого резонансного значения. И самое главное, они там не фигурируют в качестве обвиняемых. Просто людям надо показать о том, что прокуратура что-то делает. После того, как волна такого всеобщего повторного недовольства уже начинает бить в берега новых людей, скажем так.
Хорошо. Давайте сравним задержание Геннадия Корбана и Елены Лукаш. Это сделано для баланса, что арестовывают и тех, и других, или там разные причины, по вашему мнению? Будете ли вы защищать, как политическая сила, ну, либо Корбана, либо Лукаш, либо обоих, либо никого?
Ну, я считаю, что... Знаете, правосудие, оно не должно иметь никаких политических окрасок. Сидеть должны люди, которые в чем-то виноваты, независимо от того, к какой политической силе они относятся. По Корбану, ну, совершенно понятно, было весьма предсказуемо, наверное. Ну, я слышал, что его вроде бы сегодня в 7 утра уже выпустили. Касательно Лукаш, ну, это Лукаш сама квалифицированный юрист, она, я думаю, сможет... постоять за себя, ответить на те вопросы, которые и претензии, которые у нее есть в Генпрокуратуре. Я считаю, что уже давно достаточно, да, власть пробует людей на свою вседозволенность. Начиналось все с добровольческих батальонов, потом Васильчук, потом Орбан. Все идет по идее. Вот как и должно быть в сценариях хороших приключенческих фильмов. Людей просто отвлекает от реальных проблем. Я не думаю, что за этим стоит что-то серьезное и реально весомое.
Спасибо огромное. Евгений Мураев был у нас на связи. Извините, у нас очень мало времени. И сейчас мы должны услышать позицию власти. Как думают об этом официальные структуры Украины, мы узнаем, мы услышим заявление главы пресс-службы СБУ Елены Гетлянской.
Позиция власти.
Мабуть, усі ви пам'ятаєте її зухвалі виступи, заяви, найпекельніші дні Майдану. Також ви пам'ятаєте рішення, які були її в неї візовані, в тому числі і закони 16 січня. Я думаю, що все це буде предметом дослідження правоохоронних органів.
Пані Лукаш, зловживаючи своїми службовими обов'язками міністра юстиції України, за попередньою змовою з іншими працівниками Міністерства юстиції, фактично штучно провела тендерні процедури з метою реалізації, увага, колега, загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу. І в процесі реалізації цієї програми заволоділи грошовими коштами на загальну суму більш ніж 2,5 мільйона гривень.
Україна в центрі уваги.
Последнее, что вы услышали, это было мнение прокурора Генпрокуратуры Украины Владислава Куценко. Я напоминаю, что это радио «Крым Реалии». Меня зовут Павел Новиков. У нас в гостях политолог Валерий Дымов. Ну, к вам вопрос тогда следующий. Если мы говорим сейчас об эффектности или эффективности, что было бы, ну, кроме реальных сроков, которые уже даны, показателем эффективности власти в виде наведения порядка, я не знаю, привлечения к уголовной ответственности бандитов, которые мают сидеть в тюрьме? Про что обещалось много раз.
Я уже сказал, власть должна обеспечить посадки. Тогда она покажет, что прокуратура работает, и суды работают. То есть посадки. Недоведенные до конца вещи, они только будут орать против власти. То есть, допустим, если они не докажут эти 2,5 миллиона, что это, кстати, сложно закатать, потому что тендерные процедуры так проводятся, что там так выписываются под такого же исполнителя, что я думаю, что Лукаш их выписывал достаточно квалифицированно. Там работает весь аппарат Министерства юстиции. Что касается, знаете, на самом деле эффективными вещами должны быть все-таки, когда вот Мураев рассказывает, то понимаете, они все, как он называет, они властью. Я не думаю, что прокурор Шокин, что СБУ, я не думаю, что тем более суды являются представителями новой власти. Поэтому Мураев прекрасно знает, на чем он спекулирует. Лично у меня бы тоже, они бы уже давали показания совершенно из других мест. Потому что, например, вот когда мы возьмем вышки Бойко, скажем, то партии оппозиционному блоку можно только не рассказывать об этой власти, а только на украденные на этих вышках денег хватит для того, чтобы 200 тысячам людей, которые проживают на тех территориях, где ОПБ-блок набрал свои голоса, чтобы они получили по 1000 долларов каждый. Понимаете? То есть фактически только на такой операции они могли бы спонсировать и не рассказывать о том, что эта власть, скажем так, не доплачивает пенсии. Они украли эти пенсии, этих денег нет в бюджете, а эта власть просто не может обеспечить, потому что она является действительно элементом старой системы, того пазла, который мы называем старой властью. Возьмите любого, который сегодня находится при власти, увидите этапы его становления и, знаете, как я говорю, рожденный
Тогда нужно, чтобы во власти были люди, которым до полутора лет от роду.
Нет. Просто когда возникают, когда идут такие социальные изменения, то часто квази-структуры с структурами, то есть те люди, которые имеют легитимность присутствовать на сцене Майдана, на самом деле имеют легитимность в глазах тех людей, которые стоят на Майдане. Но те структуры, которые стоят на сцене Майдана, толкутся там, кто будет выступать первым, вторым, третьим, четвертым, пятым, они должны понимать, если они обладают хотя бы чувством самосохранения политического, что они получают кредит доверия, а не узурпируют на самом деле этот кредит. И он очень дорогой кредит и очень, очень кратковременный. Поэтому...
Кредит кратковременная? Это очень важный вопрос. Как вы считаете, каков срок погашения этого кредита? Вот сейчас мы видим полтора года, наблюдаем историю полутора лет. Сколько еще?
Давайте коротко, да, если у нас короткая передача, потому что, например, смотрите, вот я так отвечу. Порошенко должен был что-то сделать, получил голоса, 55% голосу. Он этого не сделал, поставил Ерему, который так же, как и Шокин, рассказывал о том, что процессы ведутся, очень сложно, люстрация не работает, 5-10, народ этого не воспринимает, голоса Порошенко идут куда? Они же не будут возвращаться ОПО-блоку, регионалам, коммунистам, или возвращаться там Батьковщине на тот момент, не очень популярной. Они идут туда, кто олицетворением является тоже вроде бы нового, но уже не Ерема. Они идут Народному фронту. Потом Народному фронту. То есть эти голоса, они сегодня никуда не деваются, они приписываются новым, вроде бы как харизматикам, потому что их нету, но люди эти доверия им дают. Поэтому результаты там свободы, скажем, Березы в Киеве, они показывают о том, что люди ищут и находят тех, которые, по их мнению, будут представителями нового. Поэтому у власти, как представителей, на самом деле кредит доверия достаточно короток у тех именно лиц. Но у власти, как нового, кредит доверия растягивается, я так сложно, возможно, говорю, но люди все равно ищут новых, и происходит большая радикализация, и все меньше времени для тех, кто действительно, знаете, хотел бы работать эффективно. О чем я говорю? Скажем так, завтра прокуроры новые будут рассказывать, если бы на нас не давили, когда их развалят в суде, если бы на нас не давили, то тогда бы мы точно
тогда бы дела бы были расследованы и доказательства были бы приведены. Но, кстати,
если нас это не будет интересовать, вот о чем идет речь.
А, уже не будет интересовать, конечно, это тех же телезрителей, тех же избиратели, тех же граждан Украины. Хорошо. Ну вот, если говорить об эффективности, из последних примеров дело ректора Мельника, которому, значит, суд первой инстанции отменил все его обвинения, но сейчас в апелляции все-таки решение суда первой инстанции было скасовано, было отменено, и по сути, обвинение во взяточничестве против Мельника возобновилось. Это может считаться результативностью, или власть об этом недостаточно говорит?
Понимаете, существует так называемый тыск громадянского суспильства. То есть, если бы не было этого давления, то власть бы не способна была бы сама себя из этого болота вытянуть. То есть, сама система из средины себя не может, это синергетика, это описанные физические процессы, математические физические процессы, система не может сама себя навить, будучи в середине системы. Поэтому, кстати, появляются у нас таргетования, поэтому появляются там программы МВФ, без которых и экономических каких-то преобразований у нас бы не было. Поэтому система может, потому что уже эти суды, даже старыми представителями, они видят давление гражданского общества. Они видят, что...
То есть они уже не могут по-старому.
Да, они не могут по-старому.
То есть хотя по-новому ситуация... у них тоже не всегда получается. Интересно. Я предлагаю услышать мнение генпрокурора Виктора Шокина, который как раз и говорит о том, кто может быть следующим.
Позиція власті.
Що ніяка партійна належність, будь-то Мосійчук, Корбан, інша людина чи громадянин України, який скоїв будь-який злочин, буде стояти перед законом. І невідворотність покарання, незалежно підписувати цього партійної належності, буде обов'язково дотримана.
Ну, вот такое. То есть, он не назвал фамилии, конечно же, вряд ли это будет правильно, поскольку уже были обвинения в адрес власти, что вот вы называете, что привлекут к ответственности такого-то, и называя их вслух, вы даете им время на то, чтобы, например, убежать из страны. Да? А сейчас вот насколько вы верите заявлению о том, что навидворотность покарания за любое преступление таки наступит в Украине?
Я думаю, что я не буду оригинальным, потому что лишь 5% граждан Украины доверяют судам, прокурорам, силовым структурам, поэтому мне, скажем так, легко говорить, потому что это люди не верят. То есть, если мы говорим сначала об эффективности, сейчас мы, наверное, должны применить такое слово легитимность. И легитимность – это то, что люди считают справедливым. Люди не считают справедливым работу прокуратуры, не считают справедливой работу силовых структур, не считают справедливой работу судов. В таких условиях очень сложно им доказывать свою легитимность, обеспечивать то, что люди называют, скажем так, настоящим судочинством.
Но и это то, что вот justice, юстиция, это же прямой перевод справедливость. Вот этой справедливости как раз и не видят.
Я правильно понимаю? Да, люди не видят. И поэтому в таких условиях очень сложно им действительно будет доказать, потому что вот мы, сколько бы мы не будем говорить о судах, если люди имеют представление, что эти суды несправедливы, они и останутся при своем мнении. Потому что действительно суды не могут обеспечить без обновления судовой системы, действительно суды остаются у нас. То есть вот так как новая полиция, с которой фотографируют керуються. А я як
уроженець... 60% довір'я, кстати.
Я як уроженець Ніколаєва говорю, сказати, що ніколи я не знав людей, які фотографувалися з міліцією. Так от, як нова поліція є олицетворенням якихось змінень, вони будуть о суті цих змінень, так і повинні бути нові судді, нові прокурори і люди, які там працюють в старій системі, зная вже о тому, що складається такий попит на такі, вони будуть питатися, ну, скажімо так, своєю роботою доказувати, то такі люди вже є.
Да, да, спасибо огромное. С нами у нас в гостях был Валерий Дымов, политолог. Это радио Крым Реалии. Меня зовут Павел Новиков. Слушайте нас по утрам. Пока.